В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. 9 часов 10 минут. И мы начинаем четвертую, заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнем мы с сообщения о погоде и музыке. Затем с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об истории названия Елагина острова. Далее время гостей. И сегодня мы побеседуем с руководителем филиала некоммерческой организации «Старшие братья, старшие сестры» Маргаритой Айрапетовой. Эта организация помогает детям-сиротам, а также ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода и небольшой, местами умеренный снег. Ветер северных направлений слабый. В Ленинградской области прогнозируют минус 2, минус 7. В Петербурге сегодня без существенных осадков и минус 2, минус 4. На дорогах снежный накат и гололедица. Будьте осторожны. Атмосферное давление существенно меняться не будет. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Сейчас в нашем городе минус 4, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха составляет 91%. В эти минуты в Петербурге минус 4 градуса. А нашу музыкальную программу продолжает Алена Апина.
Скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом, будто белые медведи. Заплутали мишки, заплутали. Заблудились в паутинках улиц. И большой медведице, как маме, брюхо звездное уткнулись. Молоком течет по снегу ветер, обдувая сгорбленные крыши, будто белых маленьких медведей. Мама языком шершавым лижет. Заплутали мишки, заплутали. Заблудились в паутинках улиц. И к большой медведице, как маме, брюхо звездное уткнулись. Заплутали мишки, заплутали. Заблудились в паутинках улиц. И к большой медведице, как маме, брюхо звездное уткнулись. Не грусти, сбываются надежды. Под северным сиянием. Заплутали мишки, заплутали. Заблудились в паутинках улиц. И к большой медведице, как маме, брюхо звездное уткнулись. Заблудились в паутинках улиц.
уткнулись. Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым узнаем об истории названия Елагина острова, где, как известно, раскинулся Центральный парк культуры и отдыха. Алексей Дмитриевич, как появилось его название?
Ну, если говорить уже о Петербурге до Петербурга, то в переписной книге 1500 года он вместе с современными каменным Крестовским именуется остров Сундуй, возможно, от финского сам лягушка. Видимо, формирование дельты Невы в то время не завершилось, и средней Невки и Крестовки реки тоже еще могло не быть. Ну, а на шведских картах уже начинает с 1643 года. Это уже отдельный остров, и карты дают два варианта названия – Мистула-Саари и Мустила-Саари. Скорее всего, это от личного имени искаженного Михаила происходит. Но это, опять-таки, одни догадки. Когда уже возник Петербург, остров просто стали называть Мишиным или Мишкиным.
Почему?
Ну, возможно, знаете, как в народной топонимике говорили, что видели там медведя, поэтому вот Мишка гулял по острову, он стал Мишкиным, поскольку, опять-таки, неизвестно, откуда пошло вот предыдущее название с окончанием Саари, да, Саари – это остров. Ну, а после того, как первым владельцем стал дипломат Шафиров, вице-канцлер, барон, получивший эту территорию вечное вотчинное владение от Петра I, остров стал называться Шафировским. Петр Павлович начал государственную службу в посольском приказе в 1691 году толмачом, то есть переводчиком. Он сопровождал Петра во время Великого посольства в Западную Европу. В 1704 году он получил звание тайного советника, а через два года уже управлял посольским приказом и в отсутствие царя вел переговоры с послами. Находился при государе во время сражения под Полтавой, получил звание вице-канцлера. Вот так кратенько обрисовали мы фигуру первого владельца Елагина острова. Ну, а в середине 18 столетия остров уже перешел в собственность сенатора Алексея Петровича Мельгунова. И появилось уже третье по счету название «Мельгунов остров». Мельгунов был другом графа Ивана Ивановича Шувалова, был связан с передовыми кругами Петербурга. В его усадьбе нередко бывали видные деятели того времени. В 1763 году в восточной части острова Мельгунов построил жилые покои и разбил небольшой огород. Ну, у нас летний сад тоже был огородом, потому что это были слова-синонимы. В усадьбе часто устраивались празднества, различные пикники, и в числе участников бывал и Гаврил Романович Державин. И вот что он писал об этих празднествах. «Оставя беспокойство в граде, и все смущает, что умы, в простой приятельской прохладе свое проводим время мы». Ну, а уже в конце 70-х годов 18-го столетия владельцем острова стал Иван Перфильевич Елагин, обергофмейстер двора Екатерины II.
Кем вообще был этот Елагин, и что, переводя на современный язык, означало вот это звание «гофмейстер»?
В переводе с немецкого это означает «управляющий монаршим двором». Ну, надо сказать, что Иван Перфильевич был государственным деятелем, историком, поэтом, философом, человеком весьма умным и просвещенным. И Екатерина говорила о нем, что он хорош без пристрастия. Надо, наверное, сказать, что наиболее, может быть, значимой стороной его деятельности это было управление театрами. Он являлся директором императорских театров в России с 1766 по 1779 год. На острове в 1786 Елагин построил усадебный дом, который был уже перестроен во времена Александра I. Это Елагин дворец или Елагино-Островский дворец. Первая большая самостоятельная постройка великого Карла Росси. Надо сказать, что Росси занялся и обустройством парка на Елагином острове, и помощником у него был известный садовод Джозеф Буш. Он пополнил растительность парка, произвел в значительных масштабах посадки деревьев различных пород. Собственно говоря, вот Росси и Бушу мы обязаны современным парком на Елагином острове. Ну, а в начале 20-го столетия во главе нашей партийной организации стоял Сергей Миронович Киров. И вот при Кирове, собственно говоря, и началось благоустройство и Елагина острова, и переустройство Крестовского острова. В частности, положено начало строительству стадиона. И очень долго вот этот остров служил таким действительно парком культуры и отдыха. Сергей Миронович Киров был убит 1 декабря 1934 года. И вскоре после этого в Ленинграде многие предприятия получили его имя. Появился Кировский проспект вместо Каменноостровского. ЦПКО было присвоено имя Сергея Мироновича, то есть ЦПКО имени Кирова. Оно и сейчас так называется. Более того, Елагин, Крестовский и Каменные острова были объединены под названием Кировские острова.
Алексей Дмитриевич, когда Елагину острову вернули его историческое название?
А вы знаете, его, по сути, никто не отменял. Вот острова стали называться Кировскими, но по факту все равно люди ехали на Каменный, на Крестовский и на Елагин. Это постановление, вот они вроде бы как кировские, но с другой стороны, названия вот эти никогда не уходили. Поэтому Елагин, он был Елагином, он Елагином так и остался по фамилии Ивана Перфильевича. Собственно говоря, так за островом и закрепилось. Я всегда с удовольствием прохожу через мост, идя от Крестовского в сторону старой деревни, через ЦПКО пройти сплошное удовольствие. И белочки тут бегают по дорожкам, причем они такие ручные, есть белки-попрошайки, они просто преследуют посетителей, когда это в будний день, народу мало, и просят, чтобы им дали орехов. Так что это чудное место.
Ты, конечно, не приедешь, у тебя опять дела. Хороши твои соседи, только волки да медведи. Легко живется дома, и приходится признать, что по случаю такому слишком мало мы знакомы, чтобы мог тебя я ждать. Вот и день прошел. До сих пор я не имею Никола и ни двора. Очевидно, я старею, раскучаю и болею без тебя по вечерам. Вот и день прошел. Об этом знаешь, я другим не говорил. Ты меня не уважаешь, ты ко мне не приезжаешь, я лицо твое забыл. Вот и день прошел.
Это была группа «Мифы».
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Программа «Передач».
Радио России вы слушаете по городской и областной трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.sbb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей, в 10 часов 10 минут по завершению нашего Невского утра и очередного выпуска новостей слушайте информационно-развлекательную программу Юрия Геворкяна «Напролом». Городской наблюдатель утром и вечером в 11.10 и в 23.10. Утром и вечером литературные чтения. Дмитрий Кузнецов, Бетанкур, часть 10. Слушайте в 11.25 и в 20.40. Радиоканал «Слушаем» в 12.10. Концерт, составленный по вашим письмам «Любимые мелодии», можно будет послушать, как обычно, в 13.10. В 14.10 в эфире «Литературные чтения». Произведение Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее». В 14.35 передача «Научный подход». Без 15.03 слушайте программу «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов – технологический перерыв в работе городской трансляционной сети. Затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, в 16.10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». Программа «Город Петра» в 17 часов 10 минут. В 18.10 – информационная программа «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 в эфир выйдет программа «Наше время». В 20.10 начнет свою работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части нас ждет обзор свежего выпуска журнала «Звезда». Затем в рубрике «Петербургский текст» литературовед Татьяна Ковалькова расскажет о Елене Шварц. Далее в рубрике «Балет, балет, балет» нас ждет встреча с кандидатом искусствоведения Яниной Гуровой. В 21.10 радиоканал продолжит программа «Исторический пасьянс». В 22 часа 10 минут в эфире «Театр Радио России». Радиоспектакль по одноименному роману Юрия Бондарева «Горячий снег», часть 5. В 22.35 программа «От первого лица» с Натальей Бехтиной. И в 23.25 «Музыкальная гостиная». Я напомню, что программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода и небольшой, местами умеренный снег. Ветер северных направлений слабый. В Ленинградской области прогнозируют минус 2, минус 7. В Петербурге сегодня без существенных осадков и минус 2, минус 4. На дорогах снежный накат и гололедица. Атмосферное давление существенно меняться не будет. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. В выходные в большинстве районов пройдет снег, местами небольшой, ветер северных направлений от умеренного до слабого. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11 градусов. В воскресенье 5 февраля ночью прогнозируют похолодание до минус 16, а днем обещают минус 4, минус 9 градусов. Сейчас в Петербурге минус 4, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха составляет 91%. В эти минуты в городе на Неве минус 4 градуса. И уже очень скоро мы начнем беседу с нашей гостьей, с руководителем филиала некоммерческой организации «Старшие братья, старшие сестры» Маргаритой Айрапетовой.
Дар слова.
Гений, конечно, всегда ощущает в себе нечто такое, к чему он не имеет отношения, к чему он не причастен. Что-то лишнее, что-то сверхчеловеческое. В нем присутствует больше того, что он мог бы оценить и, знаете, даже вместить. Это некий такой переполненный сосуд, который все время переливается через край. Как Творец устроил наш мир, да? Там всего много. Там даже есть змеи и пауки. Мы думаем, зачем Господь этих змей и пауков? Они так отвратительны. Да нет, не отвратительны, они по-своему красивы. А вы заглядывали в лицо бабочки?
Довольно неприятно.
Она уродлива. Вы смотрите на расстоянии.
Красота.
Красота необыкновенная. А вблизи уродлива. Вот это и есть полнота. Только тогда мир будет полным и гармоничным, так и в поэзии.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии руководителя филиала межрегиональной общественной организации «Старшие братья, старшие сестры» Маргариту Айрапетову. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро, Галина.
Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. И не забывайте, пожалуйста, представляться. Нынешний год объявлен у нас годом педагога и наставника. Организация «Старшие братья, старшие сестры» работает в нашей стране уже на протяжении 20 лет. Петербургский филиал появился в 2013 году. Маргарита, расскажите, пожалуйста, о целях и задачах вашей организации, какую помощь вы оказываете?
Здравствуйте еще раз. Соответственно, организация «Старшие братья, старшие сестры» непосредственно и пока что единственная в России занимается индивидуальным наставничеством для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также мы оказываем поддержку детям из неблагополучных или кризисных семей. Для детей с ограниченными возможностями программа наша рассчитана также через индивидуальное наставничество. Помощь детям оказывают непосредственно наши волонтеры-наставники. Задача — социализировать ребенка в процессе взросления его в учреждении, и большинство наших подопечных и благополучателей — это дети, проживающие в социальных учреждениях, приютах, интернатах. В меньшей степени это семьи, ну, в том числе они у нас есть. Задача наставника, собственно говоря, своим примером приучить или показать и дать возможность ребенку встроиться в этот большой мир, в нашем случае в большой питерский мир, да, в общество и, собственно, найти свое место.
За счет чего существует организация?
Как любая некоммерческая организация, мы, конечно же, существуем за счет пожертвований и грантов. Соответственно, это корпоративные пожертвования, частный массовый фандрайзинг, да, пожертвования от физических лиц, от юридических лиц, грантовая поддержка. Естественно, происходят мероприятия благотворительные, тоже есть место.
О том, как помочь организации, я знаю, есть информация на сайте организации «Старшие братья, старшие сестры», и я знаю, что любая посильная помощь, да, будет нужна и поможет. Маргарита, как вы выходите на своих подопечных? Поступает ли, например, запрос из самого детского дома или же просьба о помощи, вот, может быть, от той или иной семьи?
И так, и так. Я сейчас небольшую предысторию о том, как мы существуем. Если мы говорим про Санкт-Петербургский филиал, то с 2013 года, за это время у нас уже 8 учреждений, с которыми мы сотрудничаем. Соответственно, с учреждением непосредственно мы заключаем договора как две организации. И даже на базе дальше, да, на этих учреждениях реализуется программа. С семьей история добровольная. То есть семья имеет право обратиться самостоятельно, понимая, что у них есть какие-то трудности в общении с ребенком или в социализации ребенка. Зачастую это семьи, у которых один родитель, либо многодетные семьи, когда родителей не хватает, да, на всех детей, скажем так, то, естественно, добровольно семья обращается к нам. Все также официально оформляется как с физическим лицом, и дальше мы подбираем уже наставника конкретно к ребенку. По запросу 8 учреждений на протяжении уже 10 лет. Дети нас знают, как ни странно, за это время. И, соответственно, уже сами дети обращаются и говорят, ну, соответственно, куратором нашим, кто непосредственно, да, находится и реализует программу, это куратор-психологи фонда за каждым из учреждений закреплен, просто могут подойти и сказать: «Алина, Маша, я, мне нужен наставник». Просто по примеру, потому что уже есть достаточно большой пул детей в парах, и, соответственно, детки, кто подрастает, кто вновь поступает в учреждение, они на примере уже существующих пар определяют для себя лично. Потому что, да, могут нам воспитатели сказать: вот Пете и Васе нужно, подберите. Но если ни Петя, ни Вася не проявляют добровольного желания, то ребенок просто остается с этим. И, как правило, через там полгода, кто-то через 9 месяцев определяется и все равно бросит наставника. Это практика уже.
Сколько детей на данный момент находится под вашей опекой?
У нас сейчас пар действующих, кому оказывается непосредственная поддержка со стороны фонда, 115 пар в Питере, в Петербурге у нас сейчас.
Пара — это как бы наставник-ребенок.
Пара — наставник-ребенок, мы их называем старший-младший. Соответственно, понятно, что за десятилетие, за 10 лет, да, через нас прошли очень многие пары непосредственно, и в какой-то период времени мы просто перестаем им быть нужны, условно, как третий посредник между младшим и старшим, соответственно, и они просто уходят на самостоятельное независимое общение, потому что уже знают друг друга, им не нужен никто, кто-то, кто будет их корректировать, курировать и так далее. Вот, соответственно, действующих сейчас вот и наставников, и детей 115.
Вот, например, выпускникам детских домов полагается жилье, мы знаем. Помогаете ли вы с этим вопросом? И оказываете ли поддержку в поиске работы? То есть с какими проблемами к вам чаще всего обращаются ребята?
Наша задача как организации, да, социализация ребенка, адаптация его в обществе, повторюсь. Соответственно, наставник как индивидуальный друг, мы их называем друзьями, потому что наставники у нас не опекуны, не спонсоры, не таксисты, не усыновители и так далее, не родители. Соответственно, проходя определенные этапы, да, естественно, мы решаем задачи целенаправленно для конкретного ребенка, наставнику. Если ребенок выпустился, и у него сейчас стоит вот, там, не знаю, адаптация к жизни, он должен, там, получил жилье, его нужно, ну, условно, оформить или там декорировать,
да,
купить мебель, да, и так далее. Естественно, в этом процессе участвует наставник, безусловно. Зачастую, на что очень хочу сказать огромное спасибо, участвуют детские дома, которые тоже, соответственно, помогают своим выпускникам именно в этой, на этой стадии перехода из детского во взрослое состояние. И мы непосредственно тоже, то есть мы подключаем свои ресурсы, своих так и партнеров некоммерческого сектора, кто непосредственно может помочь. Кто-то с мебелью, кто-то там с дизайн-макетом, кто-то еще с чем-то. Если мы говорим про профориентацию, то это происходит. Мы не занимаемся им точечно, мы занимаемся им опосредованно, и, соответственно, наставник включается в те процессы, в которых уже участвует ребенок, потому что есть профильные организации, которые занимаются профориентацией. Наставник участвует в них, соответственно. То же самое с трудоустройством. Мы обращаемся к тем фондам, к тем организациям, которые нас знают, и знают наших детей, как правило, мы их все в нашей широте уже практически всех знаем, и оказываем посильную помощь в трудоустройстве, опять-таки через ключевого одного человека, который имеет связь и доверие с ребенком.
Я напомню, что мы беседуем с руководителем филиала межрегиональной общественной организации «Старшие братья, старшие сестры» Маргаритой Айрапетовой. Вот наш слушатель Леонид обратил внимание на такой важный, щекотливый момент. Он интересуется, как вы осуществляете вот этот индивидуальный подход к детям ввиду их, может быть, отчасти психоэмоциональной травмы, потому что мы говорим о детях-сиротах, которые особенно нуждаются в любви, в признании.
Это самая волшебная вещь нашей работы, хотя она систематизирована, есть определенные стандарты и критерии, по которым эта вся история происходит. Здесь есть определенный организационный момент, когда мы отбираем, мы не берем не всех волонтеров, у нас происходит отбор обязательно, анкетирование, интервьюирование, тестирование, обучение, сбор справок. То есть путь в наставники не так прост, как кажется, его нужно пройти, этот путь проходит взрослый. А ребенку достаточно сказать: я хочу, чтобы у меня был друг. А, собственно, вся его инициатива в этом отношении. Ключевая история? Куратор-психолог, который осуществляет отбор волонтеров, знает детей, которым он приведет конкретного человека. То есть он курирует детский дом, он знает детей, он общается с воспитателями, с психологами. Мы их очень вплотную подключаем к этой работе, просто потому что это люди, работающие изнутри, знающие своих детей лучше, чем кто-либо. Соответственно, куратор знает наставников, отбирает, понимает, да, психотип человека, с которым имеет дело, и уже на стадии подбора мы просто, ну, ключевые истории о том, что наставник конкретно может помочь именно этому ребенку, потому что обладает теми-то, теми-то, теми-то компетенциями. В первую очередь это интересы, они должны обязательно совпадать в, ну, в паре, да, там творческий ребенок, спортивный ребенок, музыкальный и так далее. Это психологические особенности, они, может быть, даже первичны, чем интересы, стабильный взрослый, и я тут хочу немножко отступить и сказать, что любой взрослый, самый большой подарок, который может сделать ребенку, это подарить ему свою стабильную психику. На самом деле над ней очень сложно работать самостоятельно и не самостоятельно тоже. Оказываясь с ребенком один на один, конечно же, опять-таки, спасибо, Леонид, за вопрос. Детки сложные, они пережили там, к 10-15 годам достаточно травмирующий опыт, который не каждый из нас переживает там, к 40-50. Да? Соответственно, с этим сложно сталкиваться, но к этому нужно быть готовыми. То есть это ситуация, в которой ты говоришь, какая задача? Да? Есть проблема, как ее решить? Если есть проблема, я не знаю, как ее решить, и я удаляюсь, ну, это не наши волонтеры, да, условно. То есть если ты сталкиваешься с какой-то историей, с травмой, то ты должен понимать, как я ее могу решить. То есть изначально нужно быть понятно, что вы столкнетесь с чем-то, что до этого, ну, возможно, даже не ожидали, даже мы не ожидали, потому что мы все истории не знаем. Прошлого ребенка мы тоже особо не знаем. То есть мы берем его здесь и сейчас, там, не знаю, мальчик Вася, 13 лет, любит футбол. Вот, собственно, этому Васе нужен друг. И вы его на это. Что было с ним до этого, нам никто не говорит, мы не имеем права, это конфиденциальная информация о детях. И наставник в процессе общения с ребенком может узнать какой-то не очень корректный опыт или, опять-таки, там, насильственный, не знаю, любой, да, травмирующий. И нужно это понимать, просто все осознавать, что ты можешь с этим столкнуться. И как и в любой жизненной ситуации, в которой мы тоже можем оказаться, в любой ситуации, соответственно, вы подключаете собственный ресурс, компетенции, свои навыки, психологическую стабильность, эмоциональное управление, и, соответственно, переживаете вместе с ребенком определенный эмоциональный посыл. Важно пережить это с ребенком, дать ему возможность безопасно рядом с вами оказаться в ситуации, когда ему когда-то плохо, когда-то грустно, когда-то он в агрессии, когда-то, там, не знаю, в апатии и так далее. Mm-hmm. Находиться в этом моменте. Потому что, ну, условно, хорошо, когда мы все такие мягкие, пушистые, и с нами очень хорошо дружить. А в ситуации, когда не все так просто, это как раз проверка на эту самую доверительную, близкую историю.
Маргарита, вот несмотря на строгий отбор ваш, тщательную подготовку наставников, как все-таки обезопасить ребенка? То есть есть ли у него возможность, например, в какой-то момент отказаться от работы с этим человеком, сказать, что вот мне все-таки некомфортно, я сейчас не готов вот к такому общению?
Безусловно. И это имеет право сделать любой. То есть и взрослый, и младший. А просто здесь больше ответственности взрослого. То есть когда я выбираю идти помогать, то я понимаю, что я, ну, я не, как минимум год, да, общение происходит раз в неделю по стандартам личного общения с ребенком на той территории, на которой необходимо это делать, и в течение года. То есть как минимум год ты понимаешь, что окей, я должен находиться вот там, не знаю, в Петербурге, и раз в неделю там распланировать там, не знаю, свой график, свое свободное время и так далее. Это не значит, что вы перестаете ходить в отпуска, болеть, там, не знаю, зашиваться на работе, но это значит, что вы ответственно относитесь к этим отношениям. Если вдруг такое случается, жизнь, она жизнь, да, меняются обстоятельства жизни, что-то случается, не дай бог, что-то такое не очень случилось, вы всегда можете, ну, взрослый наставник просто констатирует факт. Я больше не могу участвовать в программе. И здесь тоже есть алгоритм, как мы прощаемся или закрываем отношения, обозначая причину перехода там, да, или ухода взрослого. То же самое делает ребенок. Ребенка могут забрать в семью, допустим, и семья будет не готова к тому, что у него есть наставник. Вот он был в детском доме у него был наставник. ребенка забирает приемная семья, и, собственно, ну, ребенка забрали, кто такой наставник, не вполне понятно. Не хотим, чтобы он общался. Так как это опекуны и законные представители,
уже
мы ничего сделать не сможем. Да? То есть эти отношения по факту закрываются. Если ребенку по той или иной причине некомфортно, он это осознает, понимает, ну, аргументирует, то, безусловно, ну, отношения закрываем. Ну, мы начинаем, называем это закрытие пары, да, мы закрываем пару. И, собственно, если он нуждается, все-таки говорит, да, мне нужен кто-то другой, то мы подбираем другого.
Маргарита, а как вот строится непосредственно вот эта работа? То есть, получается, ребенок, допустим, проживает в детском доме, наставник приходит, и они общаются и вот работают над, там, над каким-то вопросом непосредственно в этом учреждении. А как быть, например, с тем, кто проживает в семье, ну, неблагополучной, но все же?
Да, все правильно. В детском доме это все происходит на территории, изначально на территории детского дома, затем ребята могут выходить за пределы с разрешения директора и администрации. Они могут выходить за рамки учреждения, за территорию, проводить время в нашем прекрасном большом городе. В семье практически то же самое. То есть тут важно встроиться в семью наставнику, и здесь ответственность тоже на волонтере. Да? Задача понять, что там, допустим, я прихожу к Васе по воскресеньям. И в воскресенье мне выделяют 2-3 часа, когда я могу провести время с ребенком. Целевая история, да, это то, что мы понимаем, какие есть пробелы у ребенка и чем может быть полезен наставник. То есть здесь такая же история, как и в детском доме. Мы общаемся с психологами, воспитателями, понимаем, там, тут у нас там пробелы по учебе, здесь у нас там поведение, тут у нас, я не знаю, какой-то травмирующий опыт, и сейчас ребенок находится в какой-то эмоциональной яме и так далее. И мы эту историю по мере возможностей, и наставник, соответственно, понимает, где фокус внимания, куда ему идти. То же самое с родителями. То есть если у нас там межличностные отношения, которые немножечко страдают, там в школе какие-то проблемы, еще что-то. То есть мы просто немножечко расширяем эту зону воздействия наставника, понимая, что он может привнести в эти отношения. Принципы один на один сохраняются, да, один наставник, один ребенок. Это долгосрочно, минимум год, максимума нет, можно общаться сколько хотите. Соответственно, сопровождаемо. У каждой пары есть свой куратор. Никто один в одиночку это не делает. Наши задачи, ну, один в поле не воин, это не наша история. Есть поддержка, есть сопровождение, есть возможность обратиться. И, соответственно, это целенаправленно. То есть как раз к вопросу о том, какие пробелы мы можем помочь закрыть ребенку. Сверхзадача — социализация, адаптация ребенка в общество, собственно, помощь, да, в самостоятельном освоении каких-то навыков, социальных компетенций и так далее. Это в целом такая широкая задача, которая идет маленькими, малюсенькими шажочками. Мы к этому идем для того, чтобы после выпуска ребенок не потерялся, смог сохранить свой там статус, да, определенный, с которым он выходит, уметь переживать свой бэкграунд уже, да, тут свое прошлое, и знать, что у него есть человек, на которого можно положиться. Можно позвонить, помолчать, встретиться, помолчать, можно поплакать, можно порадоваться, можно попросить помощи и так далее. Тот, кто рядом будет с тобой, вот, не решает твои проблемы, но он будет рядом с тобой, помогать тебе преодолевать определенные трудности.
Какая колоссальная на вас ответственность, во-первых, и за подготовку вот этих проверенных наставников, что нужно быть уверенным, что никто не обидит ребенка, и, соответственно, за безопасность самого ребенка. Маргарита, у нас осталось чуть меньше 2 минут. Расскажите, пожалуйста, кто может стать наставником? Есть ли какие-то ограничения, например, по возрасту? Нужно ли специальное, ну, скажем, психологическое образование?
Психологическое образование не нужно, но нужно умение, желание развиваться, да, потому что психолого-педагогические аспекты жизни, с которыми взрослый наставник будет сталкиваться, они, безусловно, обязаны быть. То есть ты здесь сам себя развиваешь для того, чтобы помогать. Ограничений по возрасту у нас нет, то есть это вам может быть 18, от 18 и дальше. Самые классические формы отказа — это судимость, естественно, наличие психологических, психических расстройств или диагнозов и состояние здоровья, которое может мешать, да, вам реализовывать программу, соответственно. Все остальное на откуп уходит нам, как фонду, кто принимает решение, и мы можем... Так уж устроена, да, система, что мы можем отказать на любом этапе, понимая, что человек не сможет справиться, да, там, или это не к нам, или его мотивация там не соответствует тому, что есть.
Маргарита, спасибо вам большое, что нашли время и пришли сегодня к нам. Я напомню, что мы беседовали с руководителем филиала межрегиональной общественной организации «Старшие братья, старшие сестры» Маргаритой Айрапетовой.
Спасибо огромное. Спасибо, было очень приятно. Зовите еще.
Время местного вещания.
Нашу сегодняшнюю музыкальную программу завершает вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль».
За горами, за долами встало солнце, ярким лучиком блеснула по солнцу, как в том тереме поутру пела пташка. Там жила-была красавица Любашка. Полюбил ту красную девицу Алешка, и стоптал он к дому милой всю дорожку. Но парнишке все же скоро стало ясно, что ходил к своей любимой понапрасну. Не смотрела та красавица на Лёшку, хоть играл тот парень лихо на гармошке, но влюблённый и упрямый не сдавался. Каждый вечер под окном он оставался. Много глаз за той Любашкой наблюдала, незавидная судьба их ожидала. Появилась у девчоночки колечко, загрустила вдруг Алёшке на сердечко. Как закат придёт в знакомое окошко, так заплачет где-то добрая гармошка. Вот душа испилетает в терек милой, с нашим Лёшкой вот недавно так и было.